Глава третья. «В Малоземове гостит князь, тебе кланяется», — говорила Лида матери, вернувшись откуда-то и снимая перчатки. «Рассказывал много интересного, обещал опять поднять в губернском собрании вопросы о медицинском пункте в Малоземове, но, говорит, мало надежды». И, обратясь ко мне, она сказала: «Извините, я все забываю, что для вас это не может быть интересно». Я почувствовал раздражение. «Почему же неинтересно?» — спросил я и пожал плечами. «Вам не угодно знать мое мнение, но, уверяю вас, этот вопрос меня живо интересует». «Да? Да. По моему мнению, медицинский пункт в Малоземове вовсе не нужен». Мое раздражение передалось и ей. Она посмотрела на меня, прищурив глаза, и спросила: «Что же нужно? Пейзажи?» «И пейзажи не нужны. Ничего там не нужно». Она кончила снимать перчатки и развернула газету, которую только что привезли с почты. Через минуту она сказала тихо, очевидно сдерживая себя: «На прошлой неделе умерла от родов Анна. А если бы поблизости был медицинский пункт, то она осталась бы жива. И господа пейзажисты, мне кажется, должны бы иметь какие-нибудь убеждения на этот счет». «Я имею на этот счет очень определенные убеждения, уверяю вас», — ответил я, а она закрылась от меня газетой, как бы не желая слушать. «По-моему, медицинские пункты, школы, библиотечки, аптечки при существующих условиях служат только порабощению. Народ опутан цепью великой, и вы не рубите этой цепи, а лишь прибавляете новые звенья. Вот вам мое убеждение». Она подняла на меня глаза и насмешливо улыбнулась, а я продолжал, стараясь уловить свою главную мысль. Не то важно, что Анна умерла от родов, а то, что все эти Анны, Мавры, Пелагеи с раннего утра до потемок гнут спины, болеют от непосильного труда, всю жизнь дрожат за голодных и больных детей, всю жизнь боятся смерти и болезней, всю жизнь лечатся. Рано блекнут, рано старятся и умирают в грязи и в воне. Их дети, подрастая, начинают ту же музыку. И так проходят сотни лет, и миллиарды людей живут хуже животных, только ради куска хлеба, испытывая постоянный страх. Весь ужас их положения в том, что им некогда о душе подумать, некогда вспомнить о своем образе и подобии. Голод, холод, животный страх, масса труда, точно снеговые обвалы загородили им все пути к духовной деятельности, именно к тому самому, что отличает человека от животного и составляет единственное, ради чего стоит жить. Вы приходите к ним на помощь с больницами и школами, но этим не освобождаете их от пут, а напротив, еще больше порабощаете. Так как, внося в их жизнь новые предрассудки, вы увеличиваете число их потребностей, не говоря уже о том, что за мушки и за книжки они должны платить земству и, значит, сильнее гнуть спину. «Я спорить с вами не стану», — сказала Лида, опуская газету. «Я уже это слышала. Скажу вам только одно. Нельзя сидеть, сложа руки. Правда, мы не спасаем человечество, и, быть может, во многом ошибаемся, но мы делаем то, что можем, и мы правы. Самая высокая и святая задача культурного человека – это служить ближним, и мы пытаемся служить, как умеем. Вам не нравится, но ведь на всех не угодишь». «Правда, Лида, правда», – сказала мать. В присутствии Лиды она всегда робела и, разговаривая, тревожно поглядывала на нее, боясь сказать что-нибудь лишнее или неуместное. И никогда она не противоречила ей, а всегда соглашалась. «Правда, Лида, правда». Мужицкая грамотность, книжки с жалкими наставлениями и прибаутками и медицинские пункты не могут уменьшить ни невежества, ни смертности, так же, как свет из ваших окон не может осветить этого громадного сада, — сказал я. Вы не даете ничего. Вы своим вмешательством в жизнь этих людей создаете лишь новые потребности, новый повод к труду. «Ах, боже мой, но ведь нужно же делать что-нибудь», — сказала Лида с досадой, и по ее тону было заметно, что мои рассуждения она считает ничтожными и презирает их. «Нужно освободить людей от тяжкого физического труда», — сказал я. «Нужно облегчить их ярмо, дать им передышку, чтобы они не всю свою жизнь проводили у печей, корыт и в поле, но имели бы также время подумать о душе, о Боге, могли бы пошире проявить свои духовные способности. Призвание всякого человека в духовной деятельности, в постоянном искании правды и смысла жизни. Сделайте же для них ненужным грубый животный труд, дайте им почувствовать себя на свободе, и тогда увидите, какая в сущности насмешка эти книжки и аптечки. Раз человек сознает свое истинное призвание, то удовлетворять его могут только религия, науки и искусство, а не эти пустяки. «Освободить от труда?» — усмехнулась Лида. «Разве это возможно?» «Да, возьмите на себя долю их труда. Если бы все мы, городские и деревенские жители, все без исключения согласились поделить между собой труд, который затрачивается вообще человечеством на удовлетворение физических потребностей, то на каждого из нас, быть может, пришлось бы не более 2-3 часов в день. Представьте, что все мы, богатые и бедные, работаем только 3 часа в день, а остальное время у нас свободно. Представьте еще, что мы, чтобы еще менее зависеть от своего тела и менее трудиться, изобретаем машины, заменяющие труд. Мы стараемся сократить число наших потребностей до минимума. Мы закаляем себя, наших детей, чтобы они не боялись холода, голода, и мы не дрожали бы постоянно за их здоровье, как дрожат Анна, Мавра и Пелагея. Представьте, что мы не лечимся, не держим аптек, табачных фабрик, винокуренных заводов. Сколько свободного времени у нас остается в конце концов? Все мы сообща отдаем этот досуг наукам и искусству. Как иногда мужики миром подчиняют дорогу, так и все мы сообща миром искали бы правды и смысла жизни. И я уверен в этом, правда была бы открыта очень скоро. Человек избавился бы от этого постоянного, мучительного, угнетающего страха и даже от самой смерти. «Вы, однако, себе противоречите», — сказала Лида. «Вы говорите «наука, наука», а сами отрицаете грамотность». «Грамотность, когда человек имеет возможность читать только вывески на кабаках, да изредка книжки, которых не понимает, такая грамотность держится у нас со времен Рюрика. Гоголевский Петрушка давно уже читает. Между тем, деревня, какая была при Рюрике, такая и осталась до сих пор. Не грамотность нужна, а свобода для широкого проявления духовных способностей. Нужны не школы, а университеты». «Вы и медицину отрицаете?» «Да, она была бы нужна только для изучения болезней как явлений природы, а не для лечения их». «Если уж лечить, то не болезни, а причины их. Устраните главную причину – физический труд, и тогда не будет болезни». «Не признаю я науки, которые лечат», — продолжал я возбужденно. «Науки и искусство, когда они настоящие, стремятся не к временным, не к частным целям, а к вечному и общему. Они ищут правды и смысла жизни, ищут Бога, душу. А когда их пристегивают к нуждам и злобам дня, к аптечкам и библиотечкам, то они только осложняют, загромождают жизнь. У нас много медиков, фармацевтов, юристов, стало много грамотных, но совсем нет биологов, математиков, философов, поэтов. Весь ум, вся душевная энергия ушли на удовлетворение временных, приходящих нужд. У ученых, писателей и художников кипит работа, по их милости удобства жизни растут с каждым днем, потребности тела множатся. Между тем, до правды еще далеко, и человек по-прежнему остается самым хищным и самым нечистоплотным животным. и все клонится к тому, чтобы человечество в своем большинстве выродилось и утеряло навсегда всякую жизнеспособность. При таких условиях жизнь художника не имеет смысла, и чем он талантливее, тем страннее и непонятнее его роль, так как на поверку выходит, что работает он для забавы хищного нечистоплотного животного, поддерживая существующий порядок. И я не хочу работать и не буду. Ничего не нужно, пусть земля провалится в тартарары. «Мисюська, выйди», — сказала Лида сестре, очевидно, находя мои слова вредными для такой молодой девушки. Женя грустно посмотрела на сестру и на мать и вышла. «Подобные милые вещи говорят обыкновенно, когда хотят оправдать свое равнодушие», — сказала Лида. «Отрицать больницы и школы легче, чем лечить и учить». «Правда, Лида, правда», — согласилась мать. «Вы угрожаете, что не станете работать», — продолжала Лида. «Очевидно, вы высоко цените ваши работы. Перестанем же спорить, мы никогда не споемся так, как самую несовершенную из всех библиотечек и аптечек, о которых вы только что отзывались так презрительно, я ставлю выше всех пейзажей в свете». И тотчас же, обратясь к матери, она заговорила совсем другим тоном. «Князь очень похудел и сильно изменился с тех пор, как был у нас. Его посылают в Виши». Она рассказывала матери про князя, чтобы не говорить со мной. Лицо у нее горело, и чтобы скрыть свое волнение, она низко, точно близорукая, нагнулась к столу и делала вид, что читает газету. Мое присутствие было неприятно. Я простился и пошел домой. Глава 4. На дворе было тихо. Деревня по ту сторону пруда уже спала. Не было видно ни одного огонька, и только на пруде едва светились бледные отражения звезд. У ворот со львами стояла Женя, неподвижно поджидая меня, чтобы проводить. «В деревне все спят», — сказал я ей, стараясь разглядеть в темноте ее лицо, и увидел устремленные на меня темные печальные глаза. «И кабачик, иконокрады спокойно спят, а мы, порядочные люди, раздражаем друг друга и спорим». Была грустная августовская ночь, грустная потому, что уже пахло осенью, покрытая багровым облаком восходила луна и еле-еле освещала дорогу и по сторонам ее темные озимые поля. Часто падали звезды. Женя шла со мной рядом по дороге и старалась не глядеть на небо, чтобы не видеть падающих звезд, которые почему-то пугали ее. «Мне кажется, вы правы», — сказала она, дрожа от ночной сырости. «Если бы люди все сообща могли отдаться духовной деятельности, то они скоро узнали бы все. Конечно, мы высшие существа. И если бы в самом деле мы сознали всю силу человеческого гения и жили бы только для высших целей, то в конце концов мы стали бы как боги. Но этого никогда не будет. Человечество выродится, и от гения не останется и следа». Когда не стало видно ворот, Женя остановилась и торопливо пожала мне руку. «Спокойной ночи», — проговорила она, дрожа. Плечи ее были покрыты только одной рубашечкой, и она сжалась от холода. «Приходите завтра». Мне стало жутко от мысли, что я останусь один, раздраженный, недовольный собой и людьми, и я сам уже старался не глядеть на падающие звезды. «Побудьте со мной еще минуту», — сказал я. «Прошу вас». Я любил Женю. Должно быть, я любил ее за то, что она встречала и провожала меня, за то, что смотрела на меня нежно и с восхищением. Как трогательно, прекрасно были ее бледное лицо, тонкая шея, тонкие руки, ее слабость, праздность, ее книги. А ум? Я подозревал у нее недюжинный ум. Меня восхищала широта ее воззрений, быть может, потому что она мыслила иначе, чем строгая красивая Лида, которая не любила меня. Я нравился Жене как художник. Я победил ее сердце своим талантом. И мне страстно хотелось писать только для нее. И я мечтал о ней, как о своей маленькой королеве, которая вместе со мной будет владеть этими деревьями, полями, туманом, зарею, этой природой, чудесной, очаровательной, но среди которой я до сих пор чувствовал себя безнадежно, одиноким и ненужным. «Останьтесь еще минуту», — попросил я, — «умоляю вас». Я снял с себя пальто и прикрыл ее озябшие плечи. Она, боясь показаться в мужском пальто смешной и некрасивой, засмеялась и сбросила его. И в это время я обнял ее и стал осыпать поцелуями ее лицо, плечи, руки. «До завтра!» — прошептала она и, осторожно, точно боясь нарушить ночную тишину, обняла меня. «Мы не имеем тайн друг от друга. Я должна сейчас рассказать все маме и сестре. Это так страшно. Мама ничего, мама любит вас. Но Лида...» Она побежала к воротам. «Прощайте!» — крикнула она. И потом минуты две я слышал, как она бежала. Мне не хотелось домой, да и незачем было идти туда. Я постоял немного в раздумье и тихо поплелся назад, чтобы еще взглянуть на дом, в котором она жила, милый, наивный, старый дом, который, казалось, окнами своего мезонина, глядел на меня как глазами и понимал все. Я прошел мимо террасы, сел на скамье около площадки для лаун-тенниса в темноте под старым вязом и отсюда смотрел на дом. В окнах мезонина, в котором жила Мисюсь, блеснул яркий свет, потом покойный, зеленый, это лампу накрыли абажуром, задвигались тени. Я был полон нежности, тишины и довольства собой, довольства, что сумел увлечься и полюбить. И в то же время я чувствовал неудобство от мысли, что в это же самое время, в нескольких шагах от меня, в одной из комнат этого дома живет Лида, которая не любит, быть может, ненавидит меня. Я сидел и все ждал, не выйдет ли Женя, прислушивался, и мне казалось, будто в мезонине говорят. Прошло около часа, зеленый огонь погас, и не стало видно теней. Луна уже стояла высоко над домом и освещала спящий сад, дорожки. Георгины и розы в цветнике перед домом были отчетливо видны и казались все одного цвета. Становилось очень холодно. Я вышел из сада, подобрал на дороге свое пальто и не спеша побрел домой. Когда на другой день после обеда я пришел к Волчининовым, стеклянная дверь в сад была открыта настежь. Я посидел на террасе, поджидая, что вот-вот за цветником на площадке или на одной из аллей покажется Женя или донесется ее голос из комнаты. Потом я прошел в гостиную, в столовую. Не было ни души. Из столовой я прошел длинным коридором в переднюю, потом назад. Тут в коридоре было несколько дверей, и за одной из них раздавался голос Лиды. «Вороник где-то! Бог!» — говорила она громко и протяжно, вероятно, диктуя. «Бог послал кусочек сыру. Вороник где-то!» «Кто там?» — окликнула она вдруг, услышав мои шаги. «Это я». «А, простите, я не могу сейчас выйти к вам. Я занимаюсь с Дашей». «Екатерина Павловна в саду?» «Нет, она с сестрой уехала сегодня утром к тете в Пензенскую губернию. А зимой, вероятно, они поедут за границу», — добавила она, помолчав. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. Написала?» Я вышел в переднюю и, ни о чем не думая, стоял и смотрел оттуда на пруд и на деревню, а до меня доносилось «кусочек сыру». Вороне где-то Бог послал кусочек сыру. И я ушел из усадьбы той же дорогой, какой пришел сюда в первый раз, только в обратном порядке. Сначала со двора в сад, мимо дома, потом по липовой аллее. Тут догнал меня мальчишка и подал записку. Я рассказала все сестре, и она требует, чтобы я рассталась с вами, прочел я. Я была бы не в силах огорчить ее своим неповиновением. Бог даст вам счастье, простите меня. Если б вы знали, как я и мама горько плачем. Потом темная еловая аллея, обвалившаяся изгородь. На том поле, где тогда цвела рожь и кричали перепела, теперь бродили коровы и спутанные лошади. Кое-где на холмах ярко зеленела озимь. Трезвое, будничное настроение овладело мной, и мне стало стыдно всего, что я говорил у Волчининовых, и по-прежнему стало скучно жить. Придя домой, я уложился и вечером уехал в Петербург. Больше я уже не видел Волчининовых. Как-то недавно, едучи в Крым, я встретил в вагоне Белокурова. Он по-прежнему был в поддевке и в вышитой сорочке, и когда я спросил его о здоровье, ответил: «Вашими молитвами». Мы разговорились. Имение свое он продал и купил другое поменьше на имя Любови Ивановны. Про Волчининовых сообщил он немного. Лида, по его словам, жила по-прежнему в Шелковке и учила в школе детей. Мало-помалу ей удалось собрать около себя кружок симпатичных ей людей, которые составили из себя сильную партию и на последних земских выборах прокатили Балагина, державшего до того времени в своих руках весь уезд. Про Женю же Белокуров сообщил только, что она не жила дома и была неизвестно где. Я уже начинаю забывать про дом с мезонином, и лишь изредка, когда пишу или читаю, вдруг ни с того ни с сего припомнится мне тот зеленый огонь в окне, то звук моих шагов, раздававшихся в поле ночью, когда я, влюбленный, возвращался домой и потирал руки от холода. А еще реже, в минуты, когда меня томит одиночество и мне грустно, я вспоминаю смутно, и мало-помалу мне почему-то начинает казаться, что обо мне тоже вспоминают, меня ждут, и что мы встретимся. Мисюсь, где ты? 1896 год.